Инга Кузнецова. Промежуток. Жить — это так ярко и страшно. Точно ни одной книги еще не написано. Никем. Точно никто не знает, как жить. Точно все впереди. Частный разговор. Бидермейер. Часть первая. Павел. Да брось ты эту мерзкую газету. Неужели тебе нельзя спокойно позавтракать, без новостей, в семейном кругу? Неужели ты не имеешь на это права? Милый! Прозвучало со сдерживаемой ненавистью. Или мне так показалось? Твой покой неприкосновенен. Твой бутерброд не может упасть маслом вниз. Он же... с икрой? Перелистываю страницу. Ревнует к делам и пытается это скрыть. И ведь знает, что я не терплю этого манерного тона, этих раскормленных претензий на юмор. Даже когда мы одни, она не может отказаться от того, чтобы лишний раз не подчеркнуть мой статус и наше благополучие. К чему ирония, если ты упиваешься ими, черт возьми? Точно никак не можешь привыкнуть. Точно мы из грязи в князи. А мы не из грязи. Мы из приличных семей, которые давно и прочно заняли свои плюшевые ложи в социальном театре. Что касается моей депутатской карьеры, мне даже не пришлось особенно рвать жилы, чтобы подняться наверх. Никаких колосников, никакой акробатики. Планомерный подъем по лестнице. Вот дома могло быть и поинтересней. Немного кича не повредило бы этому Бидермейеру. А то и мебель в стиле Бидермейер, и биде в стиле Бидермейер, и Жанна в стиле Бидермейер, несмотря на все санкции. Мне скучно, бес. По своей тщеславной глупости она не может понять, что гордиться нам нечем, и лучше молчать обо всем, потому что тягость и труд — это не подняться, а удержаться, и об этом не болтают, над этим работают. Тихо. Ежечасно, ежеминутно. Она не представляет, на что приходится ради этого идти, чем рисковать. Подняться — это как раз ерунда. И как же не понять, что на самом деле все временно, в этом мире и на этой земле? Я пытаюсь сосредоточиться на повестке дня, тщательно пережевывая кусок свежего багета. Самое распространенное заболевание парламентария — язва желудка. Благо, общество заставляет понервничать. Только язвы мне не хватало. Второй. Первое, не слишком болезненное, но порядком поднадоевшее, это Жанна. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу. Не выпуская ведомостей из левой, правой, я нащупываю пульт и включаю первый канал. Я подсекаю псевдоаналитика Пупкина на полуслове, на пике его публицистического взлета. Пупкин, старина. В университете он был спортсменом, занимался всем, чем только можно, и особо преуспел в невольной борьбе. Анализировать ни внутреннюю политику, ни международное право его никто не научил, ему было некогда. В таких случаях оценки проставляют заранее. А вот теперь он выносит политические оценки, держится глубокомысленно. Не заносись, брат, заврешься. Но нет, Пупкин рассказывает об успехах военно-аграрного комплекса. Наш ответ Чемберлену, наша гордость, наше ноу-хау. Сообщает о первых ростках боеголовок, всходящих на полях. Так сказать, мечом и оралом. Цитации и аллюзии. Кто ему пишет текстовки? Дать, что ли, задание Гнедичу переманить этих ловкачей в наш сектор, а то наши что-то все дубово, прямо в лоб, фейсом об тейбл. Милый! Какая интонация! Надо было тебе делать театральную карьеру, а не выходить за государственного мужа. Пупкин звучит убедительней. Только галстук у него дурацкий, оранжевый с синим. Это что за Валентина, контрастирующая с физиономией? Ну и рожа у тебя, Шарапов. Мне иногда кажется, что ты прячешься не только от меня, но вообще от всех, за газетой, за экраном или за бутылкой, в тоне пластик и оргстекло. И твоя озабоченность судьбами народа, прости, это такая отмазка от жизни с нами».
Ей удается заглушить телеящик. Я бросаю ведомости. «Ты хочешь ссоры?»
«Нет».
Светло-пустые испуганные оленьи глаза, дыша духами и туманами. Бледно-розовый пеньюар оттеняет китайский фарфор груди. Гейша, китайский болванчик. Она и сейчас еще хороша, хотя, конечно, не сравнить с той дурочкой, которой она была когда-то. Не отличала Black Tie от White. «Где Михаил? Почему не за столом? Вы у меня дождетесь?» Начал было раскручивать гнев, но не вышло. Лень. Голос увял. «Буду поздно. И не звони мне». «Нет, развод не выход. Безупречный имидж — это работает. И стоит очень дорого. Ни к чему портить». Легкий треск под ногой — скорлупа. Сбил с подставки Фаберже в посудной лавке. Черт побери. В гардеробной сонный Васька с четверговым костюмом. Зазевался, с ноги на ногу переминается. Дурак. Все-таки Петр более тренированный. Ему и сбрасываю на руки шлафрок. Одевают вдвоем, так быстрее. Ваську для профилактики щелкаю по лбу. Афанасий выносит ботинки, натертые белящим лоском. Тигр подан, и Семен устанавливает бочонок сигнализации. Заседание через час. Опоздание смерти подобно. Не успеешь оглянуться, как место, принадлежащее тебе по праву, занял кто-то другой. Нет, не лучше, чем ты. Ты же номер один среди идеологов нового поколения. Просто оперативней.
Часть вторая. Жанна.
Я и так знаю, что там пишут в этих новостях и ведомостях. Иногда мне кажется, что я вышла замуж не за человека, а за вектор развития и дальнейшее сотрудничество. И мне приходится существовать в формате. Ну что ж, почитаем. Ничего такого, из-за чего можно быть резким с женой. Претензия и фальшь – вот на чем они специализируются. Грубо обесценивают частную жизнь. Похоже, она единственная, что еще не испортили. Создать общество охраны частной жизни, что ли? Частная собственность охраняется, а частная жизнь? Ладно. В нашей семье общественный темперамент полагается не мне. А Миша сказал: «Ты живешь за колбасу, мама». Глупо, жестоко. Ну какую колбасу? Это же вредно. В ней столько добавок, даже в самой качественной. С моим мальчиком что-то происходит. Он уже совсем отрывается от нас. Он от меня ускользает. В этом, ну хоть в чем-то, они с отцом похожи. Тот ушел с потрохами в свои комитетские бла-бла-бла дела. Но вот куда уходит Миша? Выпить, что ли? Не хочу больше думать. Пусть все идет, как идет. Дела — это важно. Ну ок. Авторитет — это важно. Ну ок. Ну что там у них? Какие новости? Вот газетка. Пишут, урожай сыроежек в этом году превысил норму. Ну и что это означает, в конце концов? Может быть, вообще ничего? Какая абракадабра? Где это я припрятала? Ага, заначка под пуфом. Но под каким из них? Тут нет. Тут нет. Тут. Буль, буль, буль. Конечно, не стоило с утра, но почитаем дальше. Ага, правительство выделяет дополнительные средства на укрепление границ. Плачьте денежки налогоплательщиков. И что они там еще укрепляют? Там же уже все заминировано. Об этом, конечно, не пишут в газетах, но в кулуарах-то говорят. А пишут вот, что дочь стекольного магната Фёкла Блумберг блистала на олигархическом балу в нюдовом платье, расшитом кристаллами Свердловски. Вот, первый выезд на бал. Та самая девочка. А не рано ли? Из прошлой Мишиной гимназии, параллельный класс. Вместе ходили в кружок этих, как их там, софитов, то есть софистов. А потом началось. Филиппика, так, кажется, они называли то, что он написал. Филиппика, действующему президенту. Отца вызывали. Ох, я сочувствую всем участникам этого банкета. Дома у нас был полный привет. Цирк и фейерверк. Кузнецовский фарфор летал подобно НЛО. Грохот, осколки. 14 лет. Он только паспорт тогда получил. Все говорили: «Что вы, учебный текст, написан по законам жанра». Но у отца всегда была хорошая реакция. Прикрыл эту чертову лавочку, учитель риторики ушел по собственному желанию с волчьим билетом, а Миша тогда под домашним арестом неделю сидел. Потом поменяли школу, поменяли всех репетиторов и приоритетный вуз. Какие уж тут международные отношения. Нахулиганил малыш.
«Миша, Миша». Кажется, все репетиторы сговорились покрывать его. Деньги берут, а неявки ребенка умалчивают. Или мне это кажется? У меня навязчивые идеи. Куда он уезжает? Кому? С кем он и чем там занимается? У нас с отцом нет никаких рычагов воздействия. Никаких. Я надеялась на Феклу. Я думала, она ему нравится. Пыталась приручить. Но когда она приезжала с отцом, Миша просто ушел к себе и заперся, невежливо так. Иногда мне кажется, что он уже давно повесил на дверь своей комнаты табличку со словами «Просьба не беспокоить». Табличку для всех нас. А сам в окошко и был таков. Где мой нежный ребенок, который тыкался мне в колени, смешил и заглядывал в глаза, чтобы удостовериться, что мне нравятся его шалости? Мне давно не смешно. Налью-ка я еще. Если бы не новый закон, я бы так не дергалась. Но хотелось бы мне знать, о чем думает наш мальчик, когда его папа сотоварищи голосуют за закон о запрете молодежных субкультур. Многие только сейчас и узнали, что такое слово «субкультура» существует. А к какой суккуб-культуре относится мой сын? А? Кто бы мне сказал? Раньше все просто было. Перекрасил волосы в зеленый цвет, проколол ухо в нескольких местах, и ты уже панк. А сейчас у них все скрытно. Какие-то тайные жесты, знаки. Мадлен спрашивает меня вчера: «Может, твой Мишка донор для деклассированных?» Бледный такой, встретила его на проспекте, а это карается, между прочим, дорогая. Да, у нас любая забота о гражданах сейчас жесткая монополия государства. Но нелегалы пытаются сдавать кровь, чтобы помочь бедным. Поговаривают, что это подстава, кровь не доходит до тех, о ком эти доноры беспокоятся. Что все продают фармацевтическим компаниям. Не думаю, что Миша даром сливает кровь для кого-то, кто делает на этом деньги. Но лучше уж такое, чем литература. Вот это самое страшное. Надо переболеть идеализмом. Я еще могу это понять. Только не худлит. Сейчас, говорят, умудряются писать так, что читателю невозможно отличить добропорядочную прозу от опасной поэзии. В некоторых школах, я читала об этом, начали вводить плановые прививки от возможных литературных опытов. Медицинские. Пишут, когда ребенок еще не тверд в жанрах и стилях, не может отличить прозу от поэзии, необходимо врачебное вмешательство. Вот до чего дошло. Но я боюсь, что может выясниться, что проза тоже губительна для детской психики. По крайней мере, я не удивлюсь, если признают, что это так. Говорят, вся старая проза испорчена, задета поэтическим вирусом. Боже, как защититься? Как распознать? Ведь мы не филологи. Не филологи и не писатели, слава богу. Как нам быть? Говорят, что ученые разрабатывают алгоритм, позволяющий устанавливать поэтические следы. Да, да, школам срочно нужна дезинфекция. И если такими вещами занялось Министерство образования, значит, вся литература – сомнительное дело. Конечно, химия, прививки – это чересчур. Я, как мать, не дала бы согласия на такое. Но я считаю, что нужно усилить разъяснительную работу. Журналистика, злоба дня, идеология – вот достойная альтернатива. Гадость, конечно, как всякое лекарство. Но худлит – это же загубленная жизнь. И если ваш ребенок задет литературой, то кто-то может подсадить его и на самое страшное – жуткую поэтическую дрянь, чей вред для человеческого организма доказан. Я читала о последствиях и до сих пор не могу прийти в себя – асоциальность, бесплодие, ранняя глухота, потеря пространственной ориентации, идиотия. Нет, нет, как ужасно это звучит, стихотворение, бррр. Лучше уж алкоголь, девочки, глупости, казино, долги. Вот не думала, что когда-нибудь скажу себе такое. В конце концов, мы с отцом всегда найдем возможность помочь, как бы он ни относился к этой помощи. Мы сможем вытащить его, ведь мы его родители. Что угодно, но только не это. Я боюсь за сына. Общество должно защитить от поэзии наших детей.
Жертвоприношение. Часть первая. Миша. Самое простое – это ежедневно собирать рюкзак, так точно ты уходишь навсегда. Из школы, из дома. Маму немного жалко, но она больше ничего для меня не может сделать, да и не должна. Родила, и на том спасибо. Это трудно и действительно заслуживает благодарности, хотя я и не просил ее об этом. Чувствую ли я что-нибудь еще? Лучше не сейчас. Вот отца не жалко. Я знаю, не очень-то он меня хотел. Да и мама, может быть, сомневалась, но оставила. Зачем? Почему мы на самом деле ничего не выбираем? Может, я вообще не хотел быть человеком? Может, хотел быть камнем? Нет, не каким-то редким. Я бы не хотел, чтобы меня использовали. Ювелирное дело отвратительно. Я готов быть брошенным камнем, щебнем, валяться в пыли, в траве. Ненавижу нервные семейные завтраки. У меня нет аппетита к вранью. Мой отец подлец. Как еще мне приспособиться к этому факту, кроме молчания? Я устал тренировать лицевые мышцы. Где-то это было, но лицо мое не мое. Но лицо мое не лицо. Я не помню, с каких пор все это происходит, что все свое я ношу в рюкзаке. Да и что тут вообще мое? Паспорт, записные книжки, томик Транстрёмера, найденный на пепелище районной библиотеки, старая кожаная куртка Дарта. Подкладка под мышкой разошлась по шву, да и у воротника какой-то островок разреженных нитей. Люблю это. Слишком часто нам покупались новые вещи. Не успеешь оглянуться, все рубашки в шкафу другие, а носки у нас вообще принято выбрасывать в специальную корзину, чтобы Нюша снесла в церковный приют. Ночью. Все стерильно, чтобы никаких воспоминаний. Мама думает, что она религиозна. Знала бы моя бедная мама, как я мечтал ходить в обносках из секонд-хенда. Как я мечтал быть с так называемыми простыми людьми. Как я хотел хранить память неизвестных, уехавших, умерших. Это сразу почувствовал Дарт. Заметил, как я смотрю на него и на куртку, потрепанную, бывалую. Наверное, вид у меня был глуповатый, как пишут в дурацких романах, разинув рот и во все глаза. Куртка Дарта — чистый гранж. Братство. Подарок. Я сначала не понял его, не мог принять просто так. Он меня и видел впервые. Он смеялся. Богатые тоже плачут. Я хотел отдать ему скутер, айфон. Да я все бы ему мог отдать. Дарт сказал, «Нет, это куплено на деньги твоего папеньки». «Прости, отца», — потом сказал. Он сказал, «Если уж ты не можешь понять, что просто так существует, учись, малыш. Подари мне другое, нематериальное. Что ты там пишешь в своей псевдошкольной тетради? Прочти давай, здесь, всем, для меня». Он так сказал. У них была ерундовая туса, так, предместье. Они все тогда не поверили мне. Стояли с хмурыми лицами, желваки туда-сюда ходят, пальцы в карманах шевелятся, точно рукоятки финок удобнее перехватывают. Девушки раз и в тень, а одна нет. Дерзко разглядывает, пренебрежительно. «Красивая, сука», — подумал. «Но я же не знал, что это она». Радушный прием оказали, ничего не скажешь, точно у меня на лбу написано «Осведомитель». А Дарт – нет, не так. Я не знаю, почему он все-таки не пустил меня ни к переводчику, ни к иностранцу, ни к Тихому, ни к этой Инге. Вот тут, наверное, что-то человеческое, слишком человеческое. Ни к кому из учеников метафизика. Почему Дарт вообще избегал говорить о нем? Всегда уходил от этого. Может, считал, что мне рано? Ждал какой-то последней проверки, прорыва, стихотворения? Надеюсь, что так. Не думаю, что ему нравилось манипулировать нами, неофитами, потерянными детьми, заблудившимися между обрывков уничтоженных текстов.
Иногда мне казалось, что это какое-то его личное безумие — оберегать всех ото всех.